Братья, давайте мы сейчас настроим свое так концентрированное сказать, внимание. У нас все будет полчаса занятия, потом надо будет не уезжать. Поэтому самое основное. Значит, можете записать сначала, но больше, наверное, будете слушать. Просто напишите новую тему. Учение о Духе Святом. Мы только сегодня его начнем. Учение о Духе Святом. Учение о Духе Святом. Записали, да? Братья, как мы раньше говорили, что Дух Святой есть третье лицо Святой Троицы. И, так сказать, в связи с развитием плана спасения, историю человечества богословы делят на три великие периода. Первый период – это ветхозаветный период. От сотворения мира и до первого пришествия Христа – это период Бога Отца. Второй период – это где, видите, на карте крест изображен, пришел Христос, вот эти 33,5 года его земной жизни, и до Вознесения, это период Бога Сына. И третий период начался со шествием Духа Святого, где вы видите на карте зеленая линия представлена, период Церкви, это период Бога Духа Святого. Таким образом, Дух Святой вот сегодня является здесь основной личностью в деле плана спасения, осуществление того замысла, который Бог тогда открывал еще в Ветхом Завете. Поэтому здесь о Духе Святом самое первое, что хочется отметить, что Дух Святой – это есть личность, с чем не соглашаются многие учения. Дух Святой есть личность. Почему об этом нужно говорить? Почему об этом нужно говорить? И с чем это связано? Во-первых, очень трудно для понимания Духа Святого как личности вот такие факты. Например, Отца или как Бога люди могут видеть в мироздании, в творении, в природе. Как мы видим, да, небеса проповедуют славу Божию, сегодня читали, да, 18-й псалом. «И о делах рук Его вещает твердь». Или, допустим, Римлянам, «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира видимы», то есть через рассматривание творений. Человек приходит к познанию, что у этого есть Творец. Об Иисусе Христе это еще проще, что Он был на земле, Он здесь родился, Он ходил, Он страдал на кресте Голгофском, Он воскрес, Он вознесся. Человек как-то может реально представлять себе образ Божьего Сына. А вот Духа Святого, как его представить? Дух. Что такое Дух? Дух – это греческое слово, вообще означает ветер, дыхание. Так оно было написано, ветер, дыхание. И как его можно представить как личность? В этом, конечно, у людей большая трудность. Поэтому на это хочется обратить в первую очередь вот такое внимание наше. И можете так и записать. Дух Святой есть личность. Дух Святой есть личность. Какие доказательства этому? Во-первых, ну, в связи с тем, что я сейчас сказал, что греческое слово «дух» – это «пневма», означает «ветер». И вы знаете, это слово в греческом языке «среднего рода». Ну, например, среднего лоба у нас, допустим, взять яблоко, да? Если написать, что вот я положил яблоко, то я как буду писать? Он, она или оно напишу? Оно, конечно, среднего рода. А вот там, где речь идет о Духе Святого, там всегда мужского рода стоит и он написано. Вот, допустим, Дух Святой, там стоит он, то есть не среднего рода. Если слово «дух» написано среднего рода, то слово, когда говорится о нем, о Духе Святом, там уже не среднего, а мужского рода, то есть утверждает как личность. Уже первоначальный греческий текст, он утверждал Духа Святого как личность. Ну, вот такие места, например, да, Матфея 28:19, можете сразу отметить. Матфея 28:19. «Повелел Христос, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя кого? Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Все разделено союзом и как отдельные личности, как Отец, так Сын, так и Дух Святой». Местописание Матфея 28:19. Да, Матфея 28:19. Как 5? Мы еще одну не написали, уже 5 говоришь. Учение о Духе Святом. Братья, мы же новую тему начали. Учение о Духе Святом. И самое первое, можете написать, да нет, не надо, можете обыкновенную арабскую ставить. Дух Святой есть личность, все. Значит, братья, здесь Матфея 28:19 и еще можете написать 2 Коринфянам 13:13. 2 Коринфянам 13:13. Мы уже это место читали, да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого да будет со всеми вами. Аминь. То есть вот этом апостольском таком вот, как бы, приветствии, заключении на одном уровне и Отец, и Сын, и Дух Святой. Братья, есть такие распределения большие вот о Духе Святом. Наверное, здесь мы не будем их писать. Давайте вот такое запишем. Здесь, хотя это нет вот здесь в догматике такого. Я так считаю, правильно вот такое записать. Значит, что такое личность? Вот написано, что когда Господь Бог создал человека из праха земного, это значит тело, да, было создано, вдунул в лицо его дыхание жизни, это дух человеческий, потом, когда вошел в тело, что появилось? Душа. И стал человек душою живою. Человеческая душа, она состоит из трех функций – разум, чувство и воля. И это каждой личности, у каждого человека это есть. Это разум, это чувство и это воля. Так вот, у Духа Святого как раз все это есть. Он обладает и разумом, он обладает чувствами, и он обладает волей. И вот можете записать. Пишите вот такое слово – разум. Или Дух Святой обладает разумом. Можете потом записать все остальное, чтобы короче было. Разум. 1 Коринфянам, 2 глава. Пишите 1 Коринфянам 2. Чтобы весь отрывок не говорить, стих я сейчас вам скажу. 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. Написано, Дух все проницает, и глубины Божии. То есть, Он все проницает. Вы знаете, еще одно есть место. Римлянам 8:29. Пишите. Римлянам 8:29. Там Павел говорит, испытывающий сердца знает, какая мысль у кого? У Духа. Мысль у Духа. Вот, братья, значит, у Духа Святого есть мысли. Он мыслит. Значит, уже это первое указание на то, что он личность, разум. Записали это, да? Теперь второе. Чувство. Под словом разум пишите второе. Чувство. Чувство. Это Ефесянам 4:30. Братья, сейчас я открою. Ефесянам 4:30. Чувства. И не оскорбляйте Святого Духа Божия и так далее. То есть он может оскорбляться, он может огорчаться, вот, он может угашаться и так далее. Вот, Евреям 10:29 может в этом же записать разделе. Евреям 10:29. Ну, сейчас я скажу это место. Есть, так тоже, конечно, можно. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, Духа не угашайте. Но это там больше относится... Оно так абстрактно, оно может и к духу человеческому относиться. Евреям 10:29 и Ефесянам 4:30. Это к чувствам, что Дух Святой обладает чувствами. Достаточно этих мест. Если хотите продолжить, их можно продолжать, еще несколько мест написать. Сами можете найти уже в Священном Писании. И третье, под словом чувства, воля пишите. Разум первое, второе чувство и третье воля. Воля. Это 1 Коринфянам 12:11, братья. 1 Коринфянам 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». А это что? Это воля. Это воля, как ему угодно. То есть Дух Святой имеет волю. 1 Коринфянам 12:11, да. Вот, пожалуйста, я думаю, этого достаточно, на этом мы ограничимся. Вот уже несколько минут нам достаточно было, чтобы уяснить, что Дух Святой есть личность. Можете еще так вот такой раздел записать. Имена Духа Святого. Здесь очень много имен, я не буду их перечислять все, только так, названия. Он назван, значит, можете не писать, братья, так для себя это усвоите. Дух Святой. Это самое первое. И так он назван Духом Святым в Священном Писании. Он является Духом благодати. То сколь тягчайшему наказанию повинен будет тот, кто Духа благодати оскорбляет. Он есть Дух истины и правды. Дух истины и правды. Христос говорил, когда же придет он, Дух истины, в Иоанна 14 главе. Но если записываете, пишите, Дух истины и правды. Написали, да? Он есть Дух жизни, Римлянам 8:2, Дух жизни, Наверное, домой приедете, уже можете подробнее места Писания просмотреть, там все это. Дух жизни, Римлянам 8:2. Дух мудрости и познания, Исаия 11:2. Дух мудрости и познания, Исаия 11:2. И последнее, Дух славы, 1 Петра 4:14. Исаия 11:2, Дух мудрости и познания. А последнее, Дух славы, 1 Петра 4:14. Петр пишет, если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Вот такие вот действия. Да. 11:2. Да. Братья, действие Святого Духа. Вот как Дух Святой, когда Он действовал? Ну вот ветхозаветный период, мы тоже видим действие Духа Святого, да? Где мы встречаем Духа Святого на первой странице Библии? Земля же была безвидна и пустая, сама над бездной, и Дух Божий носился над водою. Мы видим, что Дух Святой, Он участвовал в творении. Он был участником в тех шести творческих днях, которые Бог творил и созидал. Дух Святой действовал в ветхозаветный период так, что Он сходил на пророков Божьих. Он сходил, конечно, это было только личностью посещающей. Вот в этом разница, что в ветхозаветный период Дух Святой был личностью посещающей, но не пребывающей. Он только изредка сходил. На кого сходил? На судей Израилевых, да? Вот мы считаем несколько. Он на царей сходил, да? Вот как. Он на пророков сходил, он на священников сходил по необходимости, когда нужно было. И вот когда мы читаем, есть многочисленные места Писания здесь, когда Дух Святой в разные периоды сходил, но он опять уходил. Его не было здесь на земле, такого действия. А уже со дня Пятидесятницы начинается его пребывание, что он пришел. И еще одно действие Духа Святого, разница, принципиальное различие, что в ветхозаветнее время написано «был на нем Дух Господень» или «сошел на него Дух Господень». То есть это было внешнее действие Духа Святого, как бы обличение силы или помощь в том служении, которое совершали. А вот внутреннего действия Духа Святого, о котором Бог говорил, «вложу внутрь вас Дух Мой», этого не было ни у одного пророка, ни у одного царя, ни у одного священника в Ветхом Завете. И даже это не было у учеников Иисуса Христа до Дня Пятидесятницы. Помните, как Господь говорил ученикам на Тайной Вечере о Духе Святом? «Ибо Он с вами пребывает, и у вас будет». Когда будет? А только тогда, когда Он сойдет, будет. Или, например, в послании, то есть Евангелие от Иоанна, в 7 главе, Христос такие слова сказал. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. И дальше, что сказано в 37 стихе. «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, потому что не было на них еще Духа Святого». Почему не было? Потому что и Христос не был прославлен. Вот, имели принять, Он еще не был прославлен. И только когда произошло Его воскресение, вознесение, и когда Дух Святой был излит на землю, вот тогда-то исполнилось это, что Дух Святой мог поселиться в сердце, Он мог теперь возродить, но это дальше уже о действиях Духа Святого. И теперь Он, пребывающая личность на земле, что Он совершает то служение, о котором в 16 главе Евангелия мы читаем. Но это ниже сейчас. Значит, братья, здесь что хочется отметить? Действие Духа Святого было в Иисусе Христе. Я только прочитаю, слишком много писать, не буду читать, вот чтобы это так вот услышали. Иисус Христос был рожден от кого? От Духа Святого. Кем Он был Вадим? Духом Святым. Побеждал искушение силой Духа Святого. Он был помазан Духом Святым на служение. Взошел на крест силой Духа. Воскрес силой Духа Святого. Римлянам мы читаем об этом в 8 главе. Дал повеление апостолам Духом Святым. Посылает и крестит Духом Святым. И если так была глубока связь между Иисусом Христом и Духом Святым, и если Он в земной жизни так нуждался в этой тесной связи, насколько сильнее нуждаемся в этом мы? Вот так, когда Дух Святой пришел на землю, произошло вот это излияние в день Пятидесятницы, началась новая эпоха, которая продолжается и до сегодняшнего дня. И вот об этом эпохе здесь в нескольких выражениях. Смотрите. Дух Святой в Новом Завете сейчас действует всегда многообразнейшим способом, а именно для пробуждения веры, призывая ко спасению, как Дух истины, Иоанна 15:26. Для осуществления возрождения Он как Дух усыновления, Римлянам 8:15. Для воспитания, как Дух Святой, Псалом 50:11. Для оживления служения, как Дух силы, 2 Тимофея 1:7. И для преображения, то есть для процесса освящения в нас, как Дух славы, 1 Петра 4:14. И вот эти положения мы только начнем сейчас записывать, а продолжим, наверное, уже мы завтра их. Значит, самое первое, братья, служение Духа Святого в церкви. Можете так писать, или в мире просто служение Духа Святого. Все, больше ничего не надо писать. Заголовок напишите просто «Служение Духа Святого». И такие подразделы давайте. Вот или буквами ставьте, или цифрами. Первое. Дух Святой призывает ко спасению. Дух Святой призывает ко спасению. Значит, задача Духа Святого – это прославить Христа. Как помните, говорили, от моего возьмет и возвестит вам. Давайте мы запишите и откройте место Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 16 глава, братья. Евангелие от Иоанна, 16 глава. С 8 по 11 стих. Как здесь Христос определил роль действия Духа Святого? Вы можете это записать. И Он, придя, да, с 8 стиха, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня. Братья, самый большой грех, из-за которого все остальные грехи, это грех неверия в Бога. Это грех неверия в Иисуса Христа, отвержение Его как Спасителя. Поэтому написано, надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Значит, кто эту работу делает? Эту работу делает Дух Святой. И когда Он эту работу сделал впервые, в день Пятидесятницы, апостол Петр, когда проповедовал, и от его проповеди сколько покаялось, помните? В первый раз. Около 3000 человек. А если бы он сказал эту проповедь вчера или позавчера, был бы такой результат? Конечно, нет. Потому что, когда Петр проповедовал, в это время Дух Святой работал в сердцах слушателей. И как бы Дух Святой сказал свое божественное «Аминь», подтвердил это в сердцах тех, которые слушали Слово Божие. И поэтому только в результате обличения Духа Святого столько людей могло покаяться. Поэтому, братья, в нашем служении мы всегда должны это иметь в виду и на это рассчитывать. Мы должны всегда чувствовать полную зависимость от Духа Святого во время нашей проповеди. Когда мы говорим, внутренне обращаться к Богу, чтобы Бог Духом Святым действовал в сердцах слушателей. Тогда только проповедь может принести желаемый результат и действие. Дух Святой обличает о грехе. Да. И когда мы были неверующими, или когда мы колебались, вот это мощное, обличающее действие Духа Святого, которое привело нас в трепет, которое побудило нас выйти покаяться первый раз в жизни. Кто это сделал? Это Дух Святой сделал. Это только Он делает. И сегодня Он продолжает это дело по милости и любви Своей. 10 стих. «О правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». То есть Дух Святой сегодня через послание апостольское, Он, значит, рассказывает или доводит до сознания служение Иисуса Христа, Его первосвященство, Его действия. И вот это, обратите внимание на это предложение, братья. Второе предложение 10 стиха. Что написано? «И уже не увидите Меня». Если кто-то сегодня будет говорить «там Христос» или «там Христос», уже на основании этого мы можем говорить, что это лжеучение. Почему? Потому что до второго пришествия Христа, вот когда Он явится, Его никто не увидит. Что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня. А как Христос сказал? Как молния сверкает, да, вот по всему небу. Вот так будет пришествие Сына Человеческого. Тогда все Его увидят, и увидят одновременно. А чтобы сейчас кто-то мог видеть Христа, или как-то вот говорит, придет человек, скажет, я видел Христа. И начнет так рассказывать, и так подробно все. Братья, это уже может противоречить тому, что здесь написано. Я иду к Отцу, и уже не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. То есть Дух Святой, Он через проповедь, через Слово Свое раскрывает истину о победе Христа над сатаною, над властями тьмы, что Он подверг их позору, восторжествовал над ними собою, отнял силы у имеющего державы смерти, и о том, что сегодня все эти силы тьмы и сам дьявол, они подвластны Богу, подвластны Христу, который сказал: «Дана мне всякая власть, где? На небе и на земле». И вот это служение Духа Святого, которое он сегодня совершает, призывает ко спасению. Дальше что Дух Святой делает? Дарует жизнь, братья, можете записать, дарует жизнь. Или так, другими словами, совершает рождение свыше, или возрождение. Ну, дарует жизнь, это короче записать. Дух Святой дарует жизнь. Христос сказал о Духе Святом, что Он животворит. Когда ко Христу пришел Никодим, один из начальников иудейских, то помните, что Христос сказал? Если кто не родится от чего? От воды и духа, то не может, он не увидит Царствие Божие, не войти в него. Когда это и происходит, братья? Когда в человеке происходит рождение свыше? В какой момент? При покаянии, брат говорит. Может, еще кто-то по-другому думает? Значит, ну как это различать? При покаянии, при обращении. Братья, Христос открыл путь рождения свыше Никодиму. Как Моисей вознес змею в пустыне, да? Так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него. Вот почему не могло быть рождения свыше, излияния Духа Святого. Почему? Потому что Христос еще не был распят, и Он не был вознесен. И когда человек верою принимает совершенное дело Христа, он смотрит взглядом веры, принимает как Спасителя. И он пишет: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Или, как написано Иоанна 1 глава 12 стих, «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть кем? Чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Братья, в тот момент, когда грешник в сознании своих грехов приходит к Богу, просит прощения, в этот момент сознает он этого или не сознает? В это время Дух Святой невидимым образом совершает творческий процесс перехода из смерти в жизнь, рождается человеческий дух к новой жизни. Тело у человека, оно уже родилось в момент вот рождения физического. Душа человека, она уже приобрела свое становление в процессе развития умственного, интеллектуального, там, душевного. А дух человеческий, который от рождения был мертвый, он был как в состоянии парализации, пораженный грехом. Теперь он оживает, он воскресает. Он делается способным теперь воспринимать истины Божьи. Человек уже по-другому теперь мыслит, имеет отношение к Богу и к церкви, и к себе, и к окружающим, к Слову Божьему. И вот теперь-то Дух, когда этот рождается свыше Духом Святым, Дух Святой не только рождает, а Он что делает? Он поселяется в этом Духе. Братья, это великая истина, тайна Христос. Это в вас написано упование славы. Духом Святым Он живет, и поэтому Павел говорит... 1 Коринфянам 3:16. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Не только в целом по отношению к церкви Коринфской, а в каждом из нас в отдельности. Он живет в нас. В Ветхом Завете эта символика представлена так. Храм Божий, да? Внешний двор храма, вот как у нас, да? Потом святилище и святое святых. Внешний двор храма, образно представить, это тело наше, где мы совершаем служение. Святилище – это наша душа, где там три предмета стояли, да? Стол для хлебов предложения, семисвечник и золотой жертвенник кождения. Три предмета. И у нас разум, чувство и воля. А вот во святом святых, там, где стоял ковчег, там, где скрижали откровения, которые говорили, да, слово, заповеди Божьи, можно олицетворить совестью нашей, которая говорит, что добро и что зло, что можно, что нельзя. И вот там вот пребывал Господь над крышкой ковчега. Это место присутствия Бога. Так вот, братья, Бог обитает не в теле нашем, это бесы довольствуются телом человека, и они в теле пребывают. Бог пребывает не в душе нашей, в разуме нашем, в чувствах или воле, что мы можем так аж переполняющую через край радость, как это харизматы проповедуют. А Бог пребывает в духе, по ту сторону самосознания, там, где господствует вера, там, где действует интуиция, там, где действует вот это вот непосредственное познание, которое воспринимаемое нами от Слова Божия, и Он это делает только в рожденном свыше человеке. Так вот, вот это действие, братья, вот это рождение свыше совершает Дух Святой в момент покаяния человека, когда он признает себя грешником, а Бога Спасителем. Это второе действие Духа Святого. Дух Святой дарует жизнь. И поэтому к этому месту, к этому предложению запишите 1 Коринфянам 12:13. 1 Коринфянам 12:13. «Ибо вы все одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». Это 1 Коринфянам 12:13. 12 глава, 13 стих. Братья, сразу вот по этому порождению свыше, вот по этому процессу, что Дух Святой совершает, есть ли вопросы или дополнения? Как? Да, у неверующих дух и душа, то есть тело и душа, они все действуют, а дух в состоянии, он есть, но он в таком парализованном состоянии, как, ну, сравнивать человек, парализованно лежит, он не двигает руками, а ноги у него есть, он не ходит ногами, хотя у него есть, он не может совершать, двигаться, он просто существует, но парализован-то еще живой. А это совершенно мертвый, который погрузился в смерть со времени Эдемского сада, когда говорит, смертью умрешь. Пожалуйста. Подсознание – это по ту сторону разума, это в духе. Братья, все истины, которые мы знаем, я скажу вам, все истины, которые мы знаем со стороны Слова Божия, и вот то, что мы знаем о Боге, мы знаем не разумом нашим, потому что мы не можем всего этого объяснить. Мы знаем не душою нашей, чтобы прочувствовали это, а мы принимаем это верою. Вот, например, мы знаем, допустим, что перешли из смерти в жизнь. Кто нам это сказал? Дух Божий, написано, свидетельствует кому? Духу нашему, что мы дети Божии. Помимо нашего разума, у нас есть еще интуиция, это непосредственное знание, это психология, конечно, ну, сложная вещь, вот, интуиция, такая функция в духе человека, которая порой что-то подсказывает, и вы знаете, у неверующих в большей или меньшей степени тоже может как-то проявляться, это не говорит о том, что Бог живет, но в зависимости от интеллекта человек может что-то чувствовать, какое-то предчувствие может быть, он не может понять, что с ним происходит, и потом действительно что-то случается. То есть это непосредственное знание. Вот об этой интуиции написано, знаете, где? 1 Иоанна, если хотите вот именно об интуиции узнать. 1 Иоанна, откройте первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 2 глава. 1 Иоанна, 2 глава. Мы сейчас будем заканчивать. 1 Иоанна, 2 глава. Смотрите, 27 стих. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает, и вы уже не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему», то есть это внутри, внутренний голос, это внутреннее откровение, озарение, «оно истинно и не ложно». Почему истинно и не ложно? Потому что сюда включается и совесть, написано, если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог. А разве не бывает у нас раздвоенности? Совесть говорит одно, а разум другое. Бывает такое? Бывает. Совесть подсказывает, что что-то нельзя делать, а мы разум, нет, ну все же так делают. Ну, все это обдумают, потом нет, я этого не буду делать, потом нет, снова буду делать. И два голоса. Через голос совести действует Дух Святой, а через плод действует сатана. И вот воля человеческая стоит посередине и решает, кому отдать предпочтение, или совести, или разуму. И вот здесь получается, оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Поэтому мы, когда вступали в завет Богом, мы давали Богу обещание чего? Доброй совести. Что теперь наша совесть, как лист, чистый листок бумаги. И то, что Дух Святой будет на нем писать, как когда-то на каменных скрижалях Бог написал, да, там во святом святых, так вот теперь написано, вы уже теперь, письмо Христово, читаемое, узнаваемое, написано уже теперь не на каменных скрижалях, а где? На плотяных скрижалях сердца. Это и есть та интуиция внутри. Братья, ну это может так, это абстрактно, туманно, это для вас все это, или может не имею способность рассказать. Будет у нас учение о человеке, учение о человеке. И там мы рассмотрим отдельно дух, душу, тело, их функции, взаимосвязи, взаимодействия. Все это как на страницах Священного Писания. Братья, у нас уже время перерыва. Давайте мы встанем, помолимся.